Да, в наушнике.
Пока вы молчите, сначала я вас выключу. Вот это ваше. Пока я вас выключу.
Особый выпуск специальный в связи с событиями на юге. Здравствуйте, дорогие зрители. У нас сегодня специальный выпуск на 66-м телеканале. С нами рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. С нами Михаль и Рои Акока. Мы вас приглашаем заглянуть на наш сайт arvut.org. У нас есть ваши реакции, мы хотим их выдать в эфир. Скоро вы увидите. Вот www.arvut.org. Мы будем рады отнестись к вашим откликам. Я бы хотел прежде всего понять, что происходит. Рахиль, что в интернете творится?
Мы продолжаем до сих пор получать удары снарядами. Ничего не понятно в данный момент о перерыве огня. Я приглашаю всех подключиться к нашей группе «Арвут». Взаимное поручительство. Мы, там выставляются посты. Пожалуйста, пишите нам наша программа.
Вот это состояние, с которым мы связаны, это здесь сейчас мы обсуждаем события в Ашкелоне, ваша программа вчера о приключении под именем Каба. И я слышал отклики относительно того, что происходит. Мы когда-то ездили на автомобиле в Газу, навещали людей. Но сегодня это, конечно, рискованно. С одной стороны. С другой стороны, мы хотим прийти к состоянию, вот впечатление такое, что жители очень реагируют на это под вопросом. Вот сейчас Рахиль нам даст отклики из интернета. Но вот эти ощущения, мы чувствуем, что не решается ничего. Есть такое ощущение неприятное относительно возвращения в будни, в обыденность. Это никогда добром не кончалось. Это началось с большого такого протестного состояния. Мы не хотели, чтобы это Хамас победил. Сейчас вдруг все это растворяется, успокаивается. Как вы, Раф Лайтман, видите это состояние в чувствах вот в Израиле сегодня? Ну, прежде всего, я вижу, что так происходило во все войны. Мы думаем, что вначале, что мы придем к решению, к окончательному решению. Больше не будет Хамаса, не будет войн. Я помню, Ирам Гаон был, он пел тогда. Я помню, моя дочка, это было сколько, 30-40 лет назад. Где это все? Мне тогда было ясно, что... Да, слова песни прекрасные, но, к сожалению, так оно не произойдет. А в конце войны, даже хотя войны у нас очень скоротечные такие, это не то, что там где-нибудь в Ираке, в Пакистане, в Афганистане, в разных местах, мировые войны, но все же... Это не войны, это военные операции скоротечные. Мы видим, 2-3 дня нет решения. В начале операции нас охватывает какая-то слепота. Вот сейчас мы, вот мы сейчас. Что мы? Что ты можешь сделать? Тебе нечего делать. Ты стоишь против врага, который с тобой принципиально, идеологически не согласен и не согласится идеологически, пока ты здесь существуешь. Поэтому решения нет. Решения нет. Ты можешь немножко нейтрализовать, ну, чуть укоротить его дубинку. А здесь надо сделать расчет, еще перед операцией. Готов ли ты? Каждый раз мы после такой операции разбираем. Мы начинаем скатываться, погружаться в какие-то внутренние расчеты. Стоило ли нам это делать? Это сильно ослабляет народ. На этот раз я вижу, что действительно мы находимся в расчете, в духовном, душевном расчете совершенно ином. Народ стал более зрелым. Он понимает, что это так просто не пройдет и не может пройти просто так. Посмотрите, что происходит в Египте, в Турции. То есть то, что кто стоит за Газой, за Хамасом, у них есть спина очень мощная и сильная, которая тоже может помочь им установить связь с Ираном, и тогда мы вообще окажемся перед очень большой проблемой. Не сегодня-завтра то же самое произойдет с Сирией. Это природа вещей, все скатывается в направлении. А как выйти из этой ситуации? Может быть, народ окрепнет от этого? Нет тут решения. Нет тут никакого другого решения. Если народ найдет выход из противоречия не военной операции, военные операции тебе не дают делать то, что надо. И ясно, что не дадут. Мы зависим от всего мира. Кто-то что-то о нас сказал, мы уже очень реагируем нервно, начинаем расчеты производить. Поэтому каким может быть решение? Решение не может быть политическим. Политическое решение, идеологическое или военное? Какое? То есть, во-первых, решение не может быть военным. Да, не военным и не идеологическим. Нет тут ничего, что могло бы тебе помочь решить эту проблему. Здесь мы стоим перед барьером, который никогда не откроется. Ты не сможешь решить его. Да, но вот сейчас мы можем это понять. И то, что мы слышим голоса, я недавно давал лекцию в Ашкелоне, в бомбоубежище. Лекция должна была быть в Хайфе, мы специально изменили. Нам быстро помогла мэрия города, помогла найти бомбоубежище, приятное, удобное. Вся публика смогла туда войти, и мы смогли оттуда проводить прямую трансляцию. Она переводилась на русский язык, эта беседа, по нашему телеканалу шла в прямом эфире. И я слышал, что люди уже отчаялись. Они говорят, мы можем сидеть в этих бомбоубежищах еще неделю-две, столько, сколько надо, но только, пожалуйста, дайте нам решение. Не ждать еще полгода, год, не два года. Да и перерыва-то и не было. Невозможно сказать, что был какой-то перерыв, каждый день что-то происходило. Ведь эти дни, не прекращаясь, идут. Когда я услышал их, на самом деле я начал... У меня начало подниматься настроение. У вас улучшилось настроение? От чего? Подумай. Ну, я не знаю, тут тупик. Насколько я вижу этих людей, отчаявшимися от отсутствия решения в том состоянии, которое мы раскрываем, что оно вот такое. Это не состояние, которое изменится. Это не новое состояние. Да. Оно раскрывается образом все более и более истинным. Я больше радуюсь.
Может быть, вы нам поможете? Как народ может измениться в этой ситуации? Ведь сейчас народ находится в ситуации, когда он абсолютно не радостный.
Какие именно слова? Что ты имеешь в виду?
Что вы имеете в виду? Ведь нельзя сейчас прекратить вот эту вот операцию. Нужно его закончить.
Что значит закончить операцию?
Чтобы все террористы, которые сейчас делают проблемы в Газе, чтобы этого больше не было. Чтобы это прекратилось. Раз и навсегда. Хотим жить здесь, в мире. А они сейчас...
Но это невозможно. Почему невозможно? Потому что ты не можешь стереть народ, который там находится. Ты не можешь очистить эту область, этот регион. Да, но это наши враги. Там есть десятки разных групп, которые не очень между собой ладят. Да, не очень ладят. И это выгодно им. Один подписывает договор, другой не подписывает, его ничто не связывает, никакие договора. Но, то есть ты ничего не можешь сделать. Более того, ты сейчас выходишь и подписываешь договор с организацией, которую ты бы не хотел, которую ты не воспринимаешь как нечто, стоящее против тебя. Да, и они не очень знают нас. Да, это их поднимает на другой уровень. Они очень выигрывают в политическом смысле.
Даже не мы подписываем этот договор, а как будто со стороны ООН нас подводят к этому. Я вот сейчас пытаюсь подумать.
Мы не об этом говорили. Мы говорили о том, что проблему решить невозможно. Атакуй еще месяц, два месяца, еще 1000 ракет упадет сюда, упадут туда ракеты. Ну, будут опустошены склады оружия. Ну и что?
Я бы хотела спросить вас что-то о нашем народе, о его чувствительности, то, что родилось в последнее время.
Это ощутимо, да, в сети?
Очень. С 98 года нас обстреливают, и все молчат. Это происходит на юге, везде. Люди учатся, как с этим справляться. И тут вдруг мы видим такое некое происшествие. Это прошло также в Тель-Авиве, и тут вдруг люди уже увидели вот этот пульс. Появилась чувствительность в том, что люди проявляют симпатию, внимание, способны сочувствовать. Мы видим каждый раз, когда происходит перерыв, потом снова, это через пару месяцев снова, когда были взрывы на юге, нам было еще все равно.
Почему юг? Могут не на юге, могут напрямую, там в Нативоте, прямо на Шинкин могут падать ракеты.
Вопрос мой в том, есть ли какой-нибудь шанс сохранить эту чувствительность даже после того, как все закончится?
В народе, конечно, останется воспоминание надолго, но мы же стаковыйный народ. Мы сразу забываем, мы сегодня враги, завтра можем целоваться с ними.
Я вижу здесь первые реакции. Я не хочу гарантировать, есть сейчас был взрыв или в автобусе. Не знаем, на улице или в автобусе, вот как раз в эти секунды.
Это террористический акт?
Тут еще нет никаких подробностей.
Это упало или изнутри?
Взрыв. И не говорят, что это или взрыв, или там был смертник. Вот видите, сердце раскрылось, чувствительность появилась. Мы все время говорим о том, что решение, оно не в политике и не в военных действиях. Но когда раскрывается вот эта чувствительность, появляется некая точка, возникает шанс объяснить, как нам подойти к человеку, объяснить ему над его страхом выжить. Как мы можем достучаться до него? Как мы можем услышать, сказать что-то?
Если я вам это скажу, это не будет слышаться приятно. Под ударами?
Но они происходят.
Недостаточно. Сколько сыны Израиля в Египте были? 7 лет голода. На них нажим оказывали все более и более сильный. То есть сколько бы ты ни нагружал человека, все больше и больше, он все-таки стоит, и есть у него терпение очень большое. Это называется жестоковыйный народ. Жестоковыйность в чем? Я стою на своем, я готов терпеть удары, мне не важно. Я нахожу оправдание. Есть много течений, которые говорят, так или эдак, я не хороший или я хорош. Я стою, терплю и упрямо стою на своем. Фараон — это мой эгоизм. Он возвращает меня. У меня есть слоновья шкура, и я все время возвращаюсь к той же самой точке. А в конце, только когда получают все 10 ударов, очень сильных, что это значит? Тора нам рассказывает, что происходит с нашей природой, когда мы не являемся достаточно умными, как в природе, одно против другого. Вы не хотите подняться над эгоизмом к единству, к объединению, к поручительству, тогда вы получите удары. Не хотите объединяться? Удар еще сильнее. Согласны? Хоть на один миг достигли согласия. Фараон согласен. Потом снова эгоизм растет. Снова удар. И вот так все время поочередно. Пока как бы вот такая большая боль не наступает, что от этого уже бегут. Это как родовые муки. Просто бегут от этого состояния. Готовы подняться к объединению, к поручительству. Это то, что происходит после выхода из Египта. Выход из всех этих напряжений. Наш спор — это не спор противоречия с врагом, это противоречие и спор с нами самими, насколько мы упрямы и не готовы идти на взаимное объединение. Почему же это не выражается в какой-то проблеме в виде гражданской войны, как вы говорите? Вроде бы как-то выражается в проблемах с соседями. Но обычно у нас это так происходит, пока это не придет изнутри, как было во времена первого-второго храма. Там уже были множество внутренних войн. Саддукеи, там разделение в народе было очень большое, Маккавеи. Ты что думаешь, с кем они воевали? Не с греками самими.
Сегодня народ получает удар. Мы видим это. Ракеты. Этого недостаточно, чтобы сделать прорыв?
Нет. Сегодня время чуть лучше попытаться объяснить, что решение в нашем объединении. Решение иррациональное. Как и наше состояние иррациональное. Оно не имеет разумного решения. И решение находится на той же высоте. Надо полагаться на историю. Полагаться надо на науку, на историю, на то, что мы видим в мире, этот кризис общий. Его тоже невозможно решить. Только путем объединения и поручительства мы из всего этого можем извлечь вывод. У тебя нет решения, кроме как только если ты будешь объединен внутри народа и в гармонии с общей природой, которая вся связана, вся интегральна, тогда ты с помощью этого влияешь на весь мир. Даешь всему миру покой, ту силу поручительства. Весь мир успокаивается и приходит к объединению, к исправлению. Это все надо объяснять. И у нас на эту тему есть очень много исследований, есть много доказательств, есть многие, кто говорят об этом, ученые, философы, социологи, политологи. Выхода нет. Вы сейчас говорите о концентрации народа внутри него. Наше глобальное интегральное состояние дает нам общий знаменатель всемирный, объединение. Просто посмотрите, что произошло. Жалко, что мы, может быть, говорим чуть-чуть таким образом, ссылаемся много на Тору, ведь трансляция для всего народа. Но посмотрите историю. Когда мы были в тяжелых состояниях, в чем тяжесть? Тяжесть состояния в Египте в чем состояла? Желудок твой был наполнен там, как в пустыне потом жаловались. Были котлы с луком, чесноком, с мясом. Котлы с мясом не могут забыть в пустыне. То есть в материальном состоянии все было прекрасно. На уровнях неживом, растительном, животном весь наш мир переполнен всеми благами. Чего не достает? Не достает объединения, единства на уровне человека, между людьми. В этом сущности состоял галут, изгнание. Вот в этом был фараон, наш эгоизм общий. Это было в народе Израиля. Сегодня весь народ такой, весь мир такой. То есть он страдает от эгоизма? Да, он не может объединиться. Понятно, что если бы мы объединились, не было бы кризиса в Европе, во всем мире, ни экономического, ни финансового, никакого. И вообще, весь мир успокоился бы. Мы бы не терпели удары в Израиле, Весь наш эгоизм, который находится между нами, пожирает нас буквально. Это и называется фараон. Именно с ним мы как бы и должны воевать. Пока мы идем вместе с ним, нам этот фараон кажется благом. Наш эгоизм нам кажется благом. Мы с его помощью можем быть удачливыми, самыми удачливыми в мире. Постепенно мы видим и раскрываем, что мы все больше и больше опустошаем земной шар от природных ресурсов, загрязняем атмосферу, воду. Мы выжали из земного шара все, что... покрыли земной шар горами мусора, насколько только можно. Живем в совершенно искусственном виде. Сделали большую грязь не только физическую, но и в культуре, и духовную, скажем. Посмотри, что происходит в социальных сетях. Везде. Мы, если посмотрим на все это, мы просто находимся в состоянии очень низменном. Это все наш эгоизм. Пока мы не начали этого ощущать, что он именно против нас противостоит, это касается нашего кармана, угроза не безопасности, как в Израиле, а угрозе выживания, мы пока согласны терпеть. Но 7 лет голода начались постепенно быть ощутимыми. Мы находимся в кризисе. Этот кризис начался. Это признак 7 голодных лет, которые мы осознаем. Наш эгоизм, в сущности, уничтожает, разрушает нас. Это наш враг, который против нас стоит. Если бы Европа могла объединиться, там не было бы никакого кризиса. Буквально не сегодня-завтра. Вот этот процесс еще в те времена шел. Конечно, в моих глазах все происходит одинаково. Хорошо. Мы хотим поднять вопросы. Давайте вернитесь к источникам, изучите источники. Нет, я так не говорю. Надо просто взять с них пример. Какой пример? Мы там тоже, как народ, его роль была объединение. Это было против проблемы. Не лови меня на словах. Фараон, Египет. Мы находимся между нами в состоянии, когда мы должны объединиться. Скажем, вот это круглый стол. Мы за этим столом должны объединиться все, весь народ Израиля. Что нам мешает? Эгоизм, который властвует между нами.
Что это за эго?
Что это? Что это такое? Желание эксплуатировать ближнего. Очень просто. Вместо того, чтобы чувствовать, что мы поручители друг за друга, мы хотим эксплуатировать, использовать. Смотри, что творится на трассах, везде. Тебя хотят использовать буквально все и каждый. Да.
Да, говорят, действительно, это было в автобусе. Не знаю, был ли это смертник или это была подброшенная взрывчатка. 15 раненых. Это было в Тель-Авиве. Было написано «Шауль Амелах», но мы не можем быть уверенными, что это было именно там. Очень много вопросов поступает, потому что вы говорите, что нам будут поступать и удары, и страдания. И вы видите, теперь люди спрашивают очень много, что же будет. Война, выживание?
Нет. Когда мы страдаем, мы готовы слушать. Наша проблема, что мы сразу забываем. Вот это называется жестоковыйный. Сразу забываем. Если бы мы не забывали, а просто делали выводы и реализовывали.
Но это же психологическая защита, которая просто нам каким-то образом нас защищает, скрывает все. Мы прекращаем в это верить, чтобы выжить.
Надо делать усилия, чтобы не забывать, а продолжить это состояние, пока мы не выясним, что спасение в объединении. Мы должны реализовать объединение. У нас есть, то есть я имею в виду народ Израиля. Это есть. С одной стороны, в наших корнях, когда мы были объединены как один человек с одним сердцем, с другой стороны, мы сегодня способны это сделать. У нас есть методика объединения.
Во время того, как происходят эти действия, мы все время говорим в сети о этих темах, как взаимное поручительство. Да, люди слышат это, но они не понимают, не воспринимают. И вдруг сейчас, как только происходит что-то реальное физическое действие, они понимают, как мы говорим, работа с детьми, даже подвозка людей с юга, еда, доброе слово, тогда это понятие взаимное поручительство приобретает некое тело. Люди понимают, это самое лучшее состояние. Люди поднимают различные, выкладывают фотографии, когда люди вместе, они рады тому, что они вместе. И сейчас мы видим, что взаимное поручительство, то, что мы вот так вот вкладываем, это еще не слоган, еще не лозунг, но уже сейчас что такое объединение? Объясните, пожалуйста. Мы говорим объединение сердец. Как объяснить человеку?
Взаимный учет интересов. Взаимный учет интересов в том, что мы относимся к одному организму. Что значит, как один человек с одним сердцем? Сердцем называются наши желания, наши мысли должны быть объединены вместе, что мы связаны в единый организм, в единую массу.
Как мы можем объяснить это не действием?
Как в семье.
На уровне чувств.
В чувствах над этим надо работать.
Вы поймите, люди снаружи, они хотят действия, они хотят практики.
Минуточка. Если они согласны, нет проблем.
Согласны, хотят воплощения. Вот сейчас понимают вас, что такое реально взаимное поручительство.
У нас есть методика. Это не мы ее выдумали. Методика, которая существует уже тысячи лет, какой она была тогда, она и сегодня. Та же самая методика, как народ Израиля оторвался от древнего Вавилона и сделал себя народом по методике объединения. «Возлюби ближнего, как себя». Так и как это было когда-то, так оно и сегодня. Та же методика. В соответствии с тем же законом природы, который требует от нас быть объединенными, а потом показать это всему миру. Пример объединения. Это называется быть светом для всех
что
народов.
Что происходит именно в этой методике, когда переводят людей в состояние объединения сердец? Не практическое. Что именно в этой системе такого?
В этой методике есть два потока, два течения. Одно течение, один поток. Учиться, что такое человек, что такое его эгоизм, что это за закон развития, к чему мы пришли, в чем состоит свободный выбор. Немного изучить, здесь нет. Это буквально на уровне, соответствующем каждому, всем. Это с одной стороны. Это просто образовательный процесс. 5, скажем, бесед по полчаса, часу каждая. Не более, достаточно. Тем более, хотя материалы есть горы на многие часы, на многие годы. Тот, кто хочет углубиться, найдет материал легко у нас в архиве, на русском языке. С другой стороны, человек должен чувствовать по себе в маленькой группе, как он потом переходит от маленькой группы ко всему народу. И то, и другое есть. Два этих способа, оба готовы к употреблению. Это то, что мы можем предложить всем, каждому.
И тогда это переведет человека в состояние его внутреннего сердечного объединения.
Объединение и в чувствах, и в понимании, в разуме, и в сердце. У нас два источника, в которых мы воспринимаем мир разумом или чувствами.
Что бы вы сейчас предложили народу Израиля? Вот сейчас всем, людям, которые в Тель-Авиве, люди, которые пострадали, их семьям, которые сейчас страдают. Я просто не знаю сейчас сказать даже границы, объемы всего этого вреда, который мы получили. Что?
Друзья, братья, мы должны найти истинное решение нашему состоянию. Прежде мы должны понять, в чем причина нашего состояния. Это не противоречие между арабами, евреями, политические склоки, английский мандат здесь был, еще что-то начинают ковыряться в истории. Мы должны найти истинную причину. Это природа, это закон природы. Он вот так развивает нас в направлении объединения. Тем, что мы изучаем все эти вещи из прошлого, из настоящего, мы можем изучить будущее, сделать такую аппроксимацию, как в науке. Я не знаю других подходов. Вот таким образом мы учимся. Давайте изучим решение, решение истинное. Почему мы его не видим? Почему все не раскрывают его? Оно очень простое, потому что это против нашего эгоизма. Наша природа скрывает от нас это. Никто его не хочет. От самых маленьких детей до самых пожилых мудрецов, вроде бы и умных. Не хотят видеть, как я в мире не хочу видеть то, что я в мире вижу только то, что может быть хорошо или то, что может нанести вред. Только это я и вижу. В мире может быть полно всяких явлений, событий я их не вижу, не различаю, не распознаю. Потому что я интересант, я заинтересован увидеть только то, что может дать мне выгоду или, не дай Бог, нанести ущерб. Так и здесь. Я не воспринимаю эту методику исправления человека, потому что я тогда должен исправить себя. Я должен измениться. И еще в каком понимании измениться? Я вместо того, чтобы использовать всех себе на пользу, я должен действовать наоборот. Что значит наоборот? Быть со всеми. Ты как они, возлюби ближнего как себя? Как это может быть? Но мы пришли к состоянию, что весь мир все-таки ему придется понять, что решения иного нет. Как мы это видим, они пока это раскрывают только в рамках экономических, финансовых. Мы это раскрываем в рамках государственных вопросов выживания, но в конце концов всем, буквально в очень короткое время, всем придется раскрыть.
Есть ли некий путь, возможность объяснить человеку, который сейчас слышит вот это вот обратное эгоизму? Можно ли как-то объяснить это другим путем, чтобы он понял? Через какой-нибудь интерес, что он получит от этого?
Интерес очень простой — выживание. Или вы объединитесь.
Или здесь будет место вашего захоронения.
Да, настолько. Потому что эгоизм — это наша природа. И мы должны почувствовать. Или мы его разрушим, или мы не будем его разрушать, а поднимемся над ним. Что значит «место вашего захоронения»? Вы ничего не получите в вашем желании получать, когда вы хотите использовать ближних, использовать всех. Вы вот так живете. Мы должны быть объединены. Короче, внутри народа объединены. Просто как один человек с единым сердцем. Весь Израиль. Товарищи, любовь к ближнему. Если мы начнем, давайте начнем в этом направлении делать шаги вперед. Мы немедленно почувствуем облегчение. Вдруг хамасники начнут какие-то там заниматься делами в Газе, вместо того, чтобы думать, как уничтожить тебя. Вдруг Сирия и Ливан, там Иордания, неважно кто, начнет ощущаться покой. Вдруг на площади Тахрир не будет этих волнений вторник и пятницу.
Так можно будет купить масло в Сирии.
Да, никаких проблем. Конечно, можно. Ключ у нас. И поэтому весь мир направлен на нас. На самом деле, как реализовать методику исправления? Чуть-чуть захотеть войти на сайт наш и начать учиться маленькими порциями или через телевидение, как мы это делаем. Мне кажется, после нынешней нашей трансляции у нас, да, будет курс поручительства.
Спрашивают тут люди, Гад Нахмиас спрашивает, если мы не видим того, то, что мы должны увидеть, как мы можем понять, каково решение, как мы можем раскрыть проблему, когда у нас даже нет в осознании то, что оно существует?
У кого нет?
У нас, у народа Израиль. Вы говорите, законы такие, вы должны объединиться, и тогда это будет решение всех проблем. Но мы не понимаем даже, что в этом наша проблема.
Но есть много вещей, так вот, существует в мире. Что человек простой понимает в мире? Прежде всего, это открыто для всех. Он может понять, для этого надо учиться. Поэтому мы предлагаем ему курс поручительства с одной стороны, с другой стороны. Сам человек питается от окружения. Если окружение начнет в общем, в целом, все мы вместе начнем больше говорить, больше обдумывать вопрос взаимного поручительства как решение всех наших проблем, как народа, быть как народ, сплоченный и единый во всем, что у нас здесь есть, во всем мире. Если он это услышит, он начнет меняться, включаться в это. Все это зависит от окружения, от того, как окружение оценивает ситуацию. Если мы вместе примем решение, что тут есть? Когда ты говоришь с твоими детьми, чтобы они были вот так вот, хорошо себя вели друг с другом. Вы же братья, но почему вы себя так ведете, почему вы так делаете, и так далее, и так далее. Ведь если есть общее согласие, я знаю, мой внук сейчас пошел в сад, в особый сад. Он называется, как этот сад называется?
Глобальный садик.
Глобальный садик. Там детей учат быть во взаимосвязях взаимного поручительства. По ребенку видно, насколько он не дерется, не говорит грубых слов, как он готов уступать в играх. Четырехлетний ребенок, мы видим по нему, насколько хорошо это действует. У кого он учится у окружения. То, что нам надо. Мне не будет никаких трудностей. Я попадаю в такое окружение. Я тоже как ребенок. Я впитываю из окружения. Давайте организуем окружение. Окружением называется мнение общества, средств массовой информации, все то, что на нас влияет. Давайте организуем такое облако, такой объем, в котором мы начнем обмениваться, получать примеры, давать высокие оценки нужным примерам. Вдруг мне будет стыдно, если я веду себя не так. Вдруг я выхожу на улицу, как на меня посмотрят, если я вдруг действую, как сейчас люди действуют на автотрассах. Нет, я уступлю другому, уступки и так далее. В общем, у нас есть решение очень легкое. И то, что я говорю, друзья, это просто чудесное, чудодейственное средство. Давайте его примем, это лекарство. Мы почувствуем за неделю. Ты за это не платишь денег. Ты не отказываешься ни от чего, кроме твоего эгоизма, который разрушает в тебе все. Проделай вот это. Давайте это сделаем вместе. И общество будет таким простым. Давайте начнем. Давайте попробуем. Давайте будем хорошими детьми. За неделю ты начнешь видеть, как вдруг весь мир успокаивается. Потому что ты, народ Израиля, действуешь в правильном направлении.
То есть продолжаем в этом же направлении, раскрываем сердце друг другу. Продолжаем эту тенденцию, то есть инициативу у людей.
Да-да, ничего другого не нужно. Зачем нам нужна эта сила зла, все эти... Кто об этом зависит, заботится? Мы можем дать место семьям с юга и так далее, но все это также ты увидишь, в каком виде происходит. А что произошло за день до войны, через день после войны?
То есть нет какого-то чудесного решения?
Если мы вместо войны, вместо этого нажима дадим общественное мнение, мнение всего общества, чтобы оно все время на нас влияло, нам не нужен будет Хамас. Нам не нужны будут угрозы извне, которые обяжут нас хоть немножко сблизиться друг с другом.
Но сейчас общественное мнение влияет на меня, показывает мне абсолютно обратное. Что нас все время атакуют.
Да.
С утра до вечера новости.
Да.
Когда я нахожусь в этом окружении, я могу построить какое-то отдельное...
Начните. Все те, кто сидят в бомбоубежищах, в подвалах, кто находится на улицах, кто находится на севере далеко от взрывов, все вместе начните думать о взаимном поручительстве. Но о действительном взаимном поручительстве не во время войны, когда нам все мы должны помочь каждый каждому, когда мы все находимся в некой... в каком-то месте, которое надо защищать. Нет, Мы это должны сделать не для того, чтобы сейчас победить внешнего врага, а против внутреннего врага.
Так, может, вы нам поможете развить это чуть больше? Сейчас мы находимся в бомбоубежищах.
Да.
Нас атакуют, невозможно закрыть на глаза, это происходит.
Да.
Так сейчас отсюда мы начинаем говорить о взаимном поручительстве.
Поговорим. Почему мы должны сейчас между нами установить взаимное поручительство? Именно мы, народ Израиля, здесь и сейчас.
То есть только об этом мы говорим?
Да, только об этом. Ничего другого не надо решать.
Сейчас мы в следующей программе поговорим об этом.
Только я хотела бы внести новые подробности произошедшего. 13 раненых, нет ни одного убитого. 3 человека в состоянии от среднего к тяжелому.
И, да, есть взрывы, есть, все время происходят события, взрывают автобусы. Да, но не надо полагаться на чудеса. Надо понять, что ты все время остаешься на мушке. Ты все время находишься под воздействием определенной силы, которая тебя ведет к состоянию, что тебе придется себя исправить. А то, что происходят самые разные действия, ну, конечно, в конце концов, это все для того, чтобы запугать тебя, припугнуть тебя, нажать на тебя, чтобы ты мог выполнить действия объединения, а не то, что ты исчез.
Немножечко понять вот этот вот принцип эгоизма, этот принцип и то, что нам не дает продвинуться вперед. Если мы сейчас видим, что в этом состоянии мы достигаем больше гармонии, это же лучше человеку. Если я начинаю сейчас, даже сейчас, во время происходящего, делать некие действия в направлении,
да-да,
как мать, человек, даже с тем, кого я не знаю, я вижу, что я более уравновешена с природой, и тогда я начинаю работать именно в этом принципе взаимного включения, взаимопомощи. И это против моего эгоизма?
Но ты в любом случае, ты должна от чего-то отказаться, в чем-то уступить. Ты увидишь, насколько это трудно, насколько люди не хотят этого естественно. Естественным образом я готов сидеть и ждать, пока весь мир будет нести мне подарки, чтобы потом раздать эти подарки всем.
Это влияние окружения. Это же не то, что не в нашей природе.
Если мы укрепим окружение, чтобы оно влияло на нас, и каждый в этом участвовал и выполнял мнение общества, я из этого почувствую наслаждение, наполнение. И я буду хорошие вещи делать, и я буду высоко себя оценивать. Меня будут уважать. Я буду уважать сам себя. Я почувствую энергию гораздо больше, которую получаю от окружения. Конечно, так можно сделать. Но для этого можно эти вещи организовать. Это не идет естественно. Поэтому я говорю, это против нашего эгоизма.
Из того же самого места, в котором мы все вместе объединяемся, давайте представим. Вот в этом месте, когда в этот момент, когда у нас получается объединиться, мы работаем с минусом и плюсом, мы работали над этим, что дальше нас будет продвигать? Сегодня это внешняя угроза. А что же изнутри?
Только мнение окружения, которое мы сами сформируем. Мы должны сформировать состояние гораздо лучше в окружении, искусственным образом, тогда это повлияет на нас, и из нас сделает это состояние естественным образом.
То есть, Коля, все время продвигаться именно вот этим вот изнутри уважением.
Да, окружение. Как будто мы себя вытаскиваем за волосы.
И не будет минусов. Тогда только
нет.
Из моего желания, что я хочу все время быть чуть больше, чуть больше.
Да, все лучше и лучше. Я хочу общество еще лучше, на ступени более продвинутой, еще лучше и еще. Как я это делаю? Я играю в более продвинутую ступень. Лучшие средства массовой информации. Влияние окружения на меня влияет, влияют состояния все лучше и лучше. Я обязан это выполнить. Человек делает то, что влияет на него окружение. Это закон природы. Михаль, ты ведешь распространение в интернете. менеджмент распространения в интернете. Какие изменения ты видишь день за днем?
Я вижу очень сильные изменения. Даже я получила такую реакцию от своего знакомого. Он говорит, что он не верит, даже он не верит из того, что он как заходит в разные группы, которые существуют в сетях. Есть таких огромное количество. И все время он видит изменения. И он говорит, я не верю тем изменениям, которые произошли.
Это происходит на разных сайтах.
Различные круги, различные сообщества. И снова речь идет о том, что сеть, она становится другой. Я захожу в нее, чувствую ее пульс. Она становится живой. Это адреналин, это просто как вот пульс жизни.
На это можно влиять, на эту систему?
Я не думаю, что есть другое место. То, что я знаю по своим профессиональным качествам, я думаю, что только там люди связаны с другом. Сразу ты получаешь реакцию. Сейчас же ты понимаешь, как это действует. Это тебя как бы формирует из того, что происходит в данный момент. Если мы находимся там с определенной целью, желанием что-то передать, тогда вы видите, как в другой группе вдруг об этом говорят.
То есть влияние между группами.
Все связаны.
Да, даже если
абсолютно
они не связаны. То есть интернет — это доказательство? Да, это тот же закон. Да.
Потрясающе. Есть вопросы. Ольга спрашивает, сейчас было вот это вот происшествие в Тель-Авиве. Я чувствую, что наша ненависть, она только возрастает. Наша ненависть, она растет, она больше уже наших воспитанных принципов. Как нам можно из этого прийти к объединению, когда мы чувствуем такие сильные чувства и желание?
Да, я доктор философии. Я не доктор.
Может ли эта ненависть, которая в нас находится, она может действовать против нашего общего врага, а не выражаться между нами?
Может быть, есть такие расстройства, когда люди должны выдать свои ощущения, у них нет выхода. Здесь будут взрывы настроений, будут партии новые, будут споры. Это все понятно. Но мы надеемся, что мы увидим. И в этом мы тоже учимся, что нет в этом пользы никакой. Но кто сейчас думает о новых партиях и о выборах, которые будут очень скоро, месяц-полтора, сколько там осталось?
22 января.
Ну, 22 января. Ну, военная операция через пару дней закончится, да, зачем это двигать? Обычно не отталкивали ни разу.
Я бы хотел спросить как раз об этой...
Мы должны им по телевидению, им по интернету открыть разные курсы для родителей, для детей, чтобы помочь им понять, откуда это идет, как с этим справиться, не для того, чтобы привести к правильной реализации, когда человек не избавляется просто от ситуации, а обращает ее в решение. И вот так к любому виду населения, к любому виду нервных расстройств, я хочу сказать, что такие программы уже есть. В 9 часов утра есть прямая трансляция, вечером есть прямая трансляция. На нашем телеканале постоянно идут такие трансляции. И мы хотим, кстати, новым зрителям, которые только сейчас добавились, напомнить, что это специальный выпуск. Он посвящен событиям на юге. Вы можете посылать вопросы через Facebook. Как-то Facebook в сообщество «Взаимное поручительство». И там вы можете найти разные контенты, виды материалов. Вот мы видим на экране сайт на иврите, есть и на русском. Эту программу мы начали в определенном состоянии, в чувствах. Мы говорили, что есть тупик, что военная акция не дает решения. Да, это уже понятно. Мы говорили, что мы можем прийти к объединению не под воздействием действий, а к объединению сердец, как решение для ситуации. Да. Это значит, что вот это состояние мы не должны им пренебрегать и быстро переходить к следующему. Надо решить его, уберечь его. Если мы вдруг чувствуем, что эти чувства и эта ситуация исчезает, то с помощью чего мы можем прийти к решению? Именно давление, вот этот нажим, бессилие помогает нам. И поэтому важно именно сейчас, в этот период, этот напряженный период, именно сейчас надо начать вот это объединение, эти взаимосвязи именно сейчас. Да, и мы видим, что если у нас есть напряжение снаружи, нажим снаружи, мы в меньшем напряжении внутри. Люди могут обсуждать, говорить о каком-то единстве. Можно видеть в интернете, что люди больше реагируют, объединяются.
Тут было такое предложение, я слышала сегодня утром, вы сказали. Я поставила в Фейсбуке, и там было очень много лайков от людей, которые... внешних. Люди часто спрашивают... Люди, которые спрашивают о смысле жизни, достигают многое, а те, которые не спрашивают, как будто они жуют жвачку, когда на самом деле они голодны. И вот тут вопрос, в чем смысл? Как это может быть из одной войны в другую, из одного взрыва к другому, от одного смертника к другому? Как может быть, что это наша жизнь? Это то, что сейчас просыпается в людях вопрос. Что это за жизнь? Как может быть, что вы пришли к такому страданию? Как я могу заниматься сейчас своей машкантой, выплатами, разводами, когда сейчас происходит такое в мире. Вот это вот чувствительность к вопросу «почему?», «для чего?».
Мы видим, что интернет в нашей жизни занимает все больше и больше места. Я хочу попросить у Рои, я думаю, это потому, что интернет пока стал как мостик между человеком-индивидуалистом и интегральной сетью. Это истинная связь между нами. Все мы живем в ней. Все человечество. Мы раскрываем, что оно находится во взаимосвязи. И хотя мы находимся во внутренней сети между нами, в разуме, в сердце, во всем, но эта сеть пока готовит нас к тому, чтобы прийти к истинной связи. Вы говорите о том, что эти процессы можно в самом интернете провести. Я говорю, что это инструмент, с помощью которого мы можем привлечь всех к объединению. Не просто к объединению в этих разных видах переписки, которые здесь не надо выходить из дома. Ракеты могут продолжить падать, а мы из дома можем начать объединяться. Да. Теперь, тема объяснения в интернете. Это очень мощное средство. Рои, ты сейчас в интернете очень силен.
Да, я увидел. На самом деле, в последнее время это очень распространенно, что мы так именно действуем. И они начинают показывать, а как вы себя чувствовали в последние 12 лет, если бы на вас вот так вот по вам стреляли? Показывают картины людей, сидящих в бомбоубежищах. Как будто армия тоже пытается... Есть какое-то ощущение, что они пытаются оправдать свою операцию. И это не ясно, как это происходит. Из какого места? Почему? У нас есть какая-то потребность оправдать.
А почему нет? Если ты почитаешь то, что говорится в средствах массовой информации, они именно говорят, что ты не прав, что... Ты в сущности начал эту операцию, ты уничтожаешь людей и так далее, и так далее. Есть те, кто говорят нечто совершенно обратное, чем то, что кажется тебе.
Именно так. То есть сейчас начали еще войну.
Да, на этот раз другую. Здесь сейчас в интернете множество аппликации, как сказать, это оттиск всех тех сил, которые действуют в мире между нами. Да, идет идеологическая война.
Почему это выражается именно таким образом? Ведь это война словесная. Таким образом, они реально воюют друг с другом.
Да. Это все более и более принимает виртуальные формы. И война принимает виртуальные формы. Нет смысла входить туда. Мы, наземные войска, войдут на... Ну и что ты будешь делать? И зачем ты выйдешь? И что будет между этим? Ни то, ни другое. Понятно, что тебе придется выйти так, как и вошел. Что будет между этим? Тысячи убитых, тысячи тонн истраченных боеприпасов. Чего ты достигнешь, если завтра будет то же самое?
Но сейчас все должно измениться, ведь мы должны закончить наконец-то вот это вот доступ туда продовольствий.
Ты видишь, ты не можешь. У тебя есть обязательства перед миром, и да, множество голосов. Ты фактически как бы даешь им те ракеты, которыми они потом выстрелят по тебе.
Что я могу сказать? Как гражданин, я чувствую себя все более и более несчастным.
Замечательно. Это прекрасное ощущение. Самое лучшее. Вот это то, что нам нужно, чтобы изменить себя.
Так какой же расчет тогда должен провести внутри себя?
Вместо войны, вместо убитых, вместо бомбоубежищ, вместо маленьких детей, которые от всего этого страдают, было бы очень хорошо, если бы все взрослые... Кто взрослые? Те люди, которые живут в стране Израиля, которые... Каждый здравомыслящий человек, чтобы почувствовал, как ты говоришь, чтобы он почувствовал тоску, отчаяние, давление, нажим, чтобы это обязало его поискать решение или услышать о нашем решении. Есть это решение. Это то, что мы должны сделать. Нам нужно это, потому что иначе в следующий раз мы придем к гораздо худшим вещам. Гораздо худшим. Наши враги и противники нажмут на нас сильнее. Мы порождаем их тем, что не занимаемся взаимным поручительством. Они станут гораздо сильнее, гораздо хитрее, гораздо более вооружены.
Что будет с нами в таком... Какой ответ на вопрос, что в чем смысл жизни? Простой формат.
Смысл в жизни — достичь уровня Адам, человек. Адам значит «домэ», человек подобен природе. Мы должны объединиться вместе в этой внутренней сети между нами, которая раскрывается в мире. В этой сети каждый выходит из себя в любви к другим. Хотим мы или не хотим, насколько бы это ни казалось нереальным, мир продвигается к этому без всякого шанса это избежать. И мы обязаны прийти к этой взаимной любви. Взаимная любовь — это значит, что между нами, как вот сейчас сидят люди за круглым столом, каждый выходит вовне в этой любви взаимной. То есть есть эта сеть сил отдачи, любви. И внутри этой сети мы начинаем раскрывать тепло. Начинаем раскрывать новые силы, общий разум, общие ощущения. Это и называется Адам, человек. Он домэ, подобен природе. В этом мы должны существовать. Вот это наша часть человеческая. Она называется Адам, человек. Во всем прочем, мы животное.
И тогда больше не будет ударов?
Конечно, нет. Если ты относишься к другим, как к себе, зачем нужны удары?
Спрашивают, а если мы объединимся, где же тогда индивидуальность, особенная каждого?
В том, что он объединяется, он восполняет, он дает, этим он выражает себя относительно других. Здесь нет подавления и принуждения ни в каких областях человека. Наоборот, он со всем своим эгоизмом, не надо нейтрализовать эгоизм, не надо его отменять. Его надо восполнить силу зла, восполнить силой добра. Они должны быть действовать в гармонии. У Рахели есть новости.
Да, 11 раненых по разной степени сложности. Все находятся в больнице Ихилов. И сейчас есть новые предположения, что сейчас в городе находятся еще другие смертники или люди, которые хотят подбросить взрывчатку. Все, что происходит сейчас здесь, в Тель-Авиве, вчера, возникает очень много ненависти к нашим соседям. Мы видим реакции людей.
Давайте. Но это же не является решением.
Как можно эту ненависть как-то перевернуть?
В одном предложении программа завершается. Рахель.
Как обратить эту ненависть вместо внутренней работы?
Мы должны понять, решение в нас, а не в нашем противостоянии с ними, а в противостоянии каждого из нас против и за наших близких, наших товарищей, всех тех, кто в народе в нашем, пока мы не придем к объединению между нами, мы, как орехи в мешке, будем находиться под все большим нажимом со стороны внешних сил.
Мы сейчас проводим здесь трансляцию чрезвычайно. Я прошу вас, все люди, которые сейчас были с нами в Фейсбуке, пожалуйста, оставайтесь с нами. Будем здесь еще дополнительный час на тему взаимного поручительства.
Большое спасибо, дорогие зрители. Не забываем все, что мы чувствуем. Мы с вами в прямом эфире. Заходите на наш сайт rvut.org, в группу «Взаимный поручитель». А сейчас мы переходим к песне Аркадия Духина. А после нашей трансляции доктор Михаил Лайтман остается с нами. Мы проводим курс поручительства. Интересный и увлекательный курс. Оставайтесь с нами. А пока всего доброго. Поет Аркадий Духин.
Кто поет?
אוהבים זה את זה, יהיה לי למולדת. רק במקום שבו כולם שואלים מה הטעם לחיי, רק שם אוכל למצוא את הטעם. אבל עד אז גולה בארצי, גולה בעולמי, גולה גולה בתוך עצמי, אבל עד אז שלי, שלי, שלך, שלך, גולה בעולמי, גולה, גולה בתוך עצמי. רק במקום שבו כולם ערבים זה לזה ודואגים זה לזה, יהיה לי למולדת. רק במקום שבו כולם שואלים מה הטעם לחיי, רק שם אוכל למצוא את הטעם. אבל עד אז גולה בארצי, גולה בעולמי, גולה, גולה בתוך עצמי. אבל עד אז שלי, שלי, שלך, שלך, גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי. שבו כולם ערבים זה לזה ואוהבים זה את זה, יהיה לי